Геополитбюро продолжает свою работу. Здравствуйте. У нас в гостях эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. В чем суть текущего момента с переговорами и каковы позиции сторон, которые приехали в Стамбул?
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас очень много всевозможных экспертных суждений, мнений, аналитики по поводу того, как идут переговоры, к чему они приведут и прочее, прочее, прочее. Но я считаю, что это не более чем информационный шум. Все, что сейчас вокруг этих переговоров происходит. Потому что с каждой из сторон есть, даже не будем брать с каждой из сторон, есть, скорее всего, две стороны. Это Соединенные Штаты и Россия. И в каждой из этих стран есть всего несколько человек, которые знают реально, что происходит. И иного быть не может. Если кто-то сделал бы утечку о том, какие цели, как идут переговоры в реальности, в средства массовой информации, то я думаю, что ему место было бы в подвалах Лубянки, как раньше выражались. Но так как все это понимают, то таких утечек и не бывает. А все остальное – это не более чем политологические спекуляции, типа «я думаю, что», «а я полагаю, что», «а я считаю так-то», «а я считаю эдак». Это все, по большому счету, демагогия, потому что никто реально из этих людей к этой информации, включая меня, к этой информации, естественно, не допущен и не должен быть допущен. Поэтому как идут переговоры, что там стоит реально сейчас на повестке, до чего договорились, а до чего не договорились, знает несколько человек. И так должно быть. Когда идут переговоры по стратегическим вопросам, от которых зависит судьба мира, это не может быть как бы на всеобщем обозрении. Это всегда за семью печать. Мы же не обсуждали реальности, как готовилось начало СВО. Это же не по щелчку началось, правильно? А если бы кто-то взял бы и стал придавать гласности, был бы допущен, и при этом стал бы придавать гласности, какие цели ставятся реально, как планируется это сделать, что с ним надо было делать? Я думаю, что вы со мной здесь согласны. Все те же подвалы Лубянки. А раз мы в эти подвалы не собираемся, то, соответственно, и заниматься демагогией, я думаю, нет смысла. Но единственное, что можно сказать, это то, что мы знаем как бы как факт. Или то, что на данный момент мы можем считать фактом. Первое – это то, что российское руководство сделало предложение о прямых переговорах и нацелена на завершение специальной военной операции с достижением ее целей дипломатическим путем. Б. Что мы знаем? Мы знаем, что руководству Европейского Союза и большинству глав великих держав Европы это совершенно не нужно. С, что мы знаем, что мир не нужен на Украине киевскому режиму, потому что только благодаря военным действиям они существуют, и вообще они наладили как раз идеальную для них систему переработки крови украинцев и поступающих ресурсов из-за рубежа в денежные потоки, оседающие на их счетах. И еще что мы знаем, это то, что неопределенно нет полной ясности по позиции Соединенных Штатов. Заинтересованы они в прекращении конфликта или заинтересованы только в том, чтобы вывести себя за рамки этого конфликта при продолжении этого конфликта. И за то, и за другое может быть в равной мере, что называется, 50 на 50, приведены доводы. Все. Все остальное это от лукавого. А от лукавого у нас любят заниматься. Сколько было, помните, перед началом этих переговоров, как только еще забрезжил как бы такая возможность, что будут переговоры между Путиным и Трампом, как только состоялся первый телефонный разговор, ой, сколько было сразу же экспертных суждений. Одни утверждали, что Трамп нам отдаст всю Украину. Скептики были, правда, были скептики, говорили, что только Одессу. А были и оптимисты, которые говорили, что наверняка Трамп нам отдаст всю Европу. Было такое, было. А про то, что это будет Ялта номер два, ну, это просто как бы общее место. Ну, и жизнь показала, что всему этому грош цена, правильно? Так зачем уподобляться?
А в продолжение, вы сказали о том, что мир не нужен Украине, Европе и, скорее всего, даже не нужен США, хотя они говорят обратное.
Я не сказал, что скорее всего, я сказал, что по поводу Соединенных Штатов здесь могут быть разночтения. В равной мере сейчас из той информации, которая нам доступна и которой мы можем оперировать и более-менее считать, что она правдива и соответствует реальности, мы можем в равной мере привести доводы за то, что Соединенным Штатам нужно прекращение этого конфликта, и точно так же мы можем привести доводы за то, что Соединенным Штатам нужно просто выйти из конфликта при
чтобы поставлять оружие.
Не только чтобы поставлять оружие, там много всевозможных плюсов, которые можно назвать. Поставка оружия – это только один из этих плюсов. Вот это точно.
Но здесь получается, Украина хочет продолжения войны, Европа хочет продолжения войны, США под вопросом, кому что кроме нас нужен мир.
Раньше это называлось людям доброй воли всего мира, которые всегда за мир во всем мире.
Но при такой ситуации просто это может затягиваться очень-очень долго.
Неизвестно. Неизвестно. Мы, повторяю, не владеем той информацией, те как бы карты, которые выкладывают на стол переговоров с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов. Какие там задействованы доводы, нам точно неизвестно. И в какой мере Соединенные Штаты ради своих интересов готовы пойти. Не ради, конечно, мира во всем мире, когда Трамп рассуждает о том, что вот главное прекратить эту страшную, ужасную бойню, чтобы не лилась кровь. Ой, как это красиво звучит, как это трогательно. Только потом вспоминаешь, что это тот самый господин, который приказал убить Сулеймани. И если мне не изменяет память, ну, точно не уверен, но, по-моему, он еще и в прямом эфире наблюдал за проведением этой операции, как его убивают. То есть, с точки зрения обычного уголовного права, если человек не является президентом, то он квалифицируется как убийца, правильно? И вот когда человек, которого с точки зрения обычного уголовного права можно квалифицировать как убийцу, начинает рассуждать о том, что ни в коем случае никогда нельзя проливать кровь, и он прям ночи не спит, думает о том, как бы это кровопролитие остановить, но в это, конечно, сразу начинаешь верить. Такие честные глаза.
В это не начинаешь верить абсолютно, зная, что, в общем-то, Трамп все-таки прагматик, поэтому в это абсолютно не веришь. Что касается Европы, то мы помним о том, что она предъявила ультиматум России, прекращайте огонь, иначе мы введем санкции, но потом она от этого ультиматума как-то отказалась, но санкции все равно готовят, и шутка уже есть по поводу того, как они эти санкции готовят. Но при этом у нас еще есть ситуация, что, ну, в общем, эскалация конфликта. В Финском заливе попытка захватить наше судно, ну, и дальше все это продолжается, Прибалтика, как и всегда, выступает с очень резкими высказываниями, такие затравщики, как легкая пехота перед большой фалангой, примерно так себе ведут. То что они вообще хотят? Потому что ведь терпение-то тоже имеет свои пределы.
Ну, терпение или нетерпение – это, опять-таки, другой вопрос. И, соответственно, на сей счет мы можем только гадать. А по Европе ситуация более или менее как раз очевидная. Европейскому Союзу без краха России практически не выжить. Нет, есть, конечно, варианты выживания Европейского Союза, но они потребуют коренной трансформации самого Евросоюза, фактически его фашизации, перевод Европы на фашистские рельсы. Без этого, я думаю, что Европейскому Союзу не выжить в случае, если не будет краха России. Они сделали на это ставку. И сделали на это ставку вовсе не по глупости. То, что сейчас говорят, вот там европейцев из-под палки, американцы заставили. Помните, у нас с 2014 года, по-моему, это была главная тема нашей пропаганды. Про бедную Европу, которую американцы заставляют конфликтовать, вступать в конфликт с нами, вводить санкции, стрелять себе в ноги. Ой, там от ног европейских вообще уже ничего не осталось, одни ошметки. Они все вводят и вводят и вводят. Потом вдруг Трамп приходит во власть, и эти европейцы с перепугу, что Трамп прекратит гибридную войну против России, начинают выходить на первый план и требовать ужесточений и так далее. Ну, тут же говорят, что это они от того, что все либеральные глобалисты и прочее, прочее, прочее. Конечно, они либеральные глобалисты, все это понятно, но они и прагматики тоже. Европейский Союз возник в том виде, в каком он сейчас существует, только в результате крупнейшей геополитической катастрофы 20 века, как выразился наш президент, крах Советского Союза. В его нынешних границах, с его нынешней мощью, с его нынешним благосостоянием населения, он бы никогда не был без этой катастрофы. За прошедшие затем десятилетия они все, что могли из этой катастрофы, уже выжили и проели. И к 2010-му, вот примерно году, Европейский Союз вышел на такой уровень, когда ему нужно было сделать следующий шаг, чтобы стать одной из ведущих геополитических сил мира, а может быть даже более сильной, чем Соединенные Штаты, потому что, опять-таки, у нас много говорилось про Китай, который Соединенным Штатам угроза, так как ВВП примерно равен тогда был с ВВП Соединенных Штатов, соответственно, гегемония переходит от Соединенных Штатов к Китаю. Все это хорошо, тоже правильно, только почему-то забывали, что ВВП Европейского Союза к 2010 году примерно соответствовал ВВП Китая. А качественно, ну, я думаю, здесь не нужно это доказывать, он был, естественно, более серьезен, чем ВВП Китая. То есть это экономический гигант, которому не хватало политической, военной мощи. Соединенные Штаты, естественно, не были заинтересованы в том, чтобы он обрел это. И я напомню, что Соединенные Штаты еще при Обаме начали предпринимать действия, направленные против того, чтобы Евросоюз стал вот этим геополитическим гигантом. Когда же это было? Сейчас, по-моему, 10-й год или что-то в этом духе. В дате могу ошибиться. Когда на Мюнхенской конференции немцы, видно, у них закружилась голова от успехов, и они позволили себе лишку наговорить. Они там делали нынешний президент, а тогда канцлер. Ой, не канцлер, министр иностранных дел Штайнмайер. Германии, да, Штайнмайер заявил о том, что Германия больше не будет только наблюдателем. Да, он сказал, военное вмешательство – это не наш метод. Это последнее, к чему мы можем прибегнуть. Тогдашний президент Германии, там тоже много таких заявлений понаделал о том, что Германия все теперь. И затем, как бы, был ответ со стороны Соединенных Штатов, из уст тогдашнего госсекретаря Керри. Он сказал, что глобальное лидерство – это… Ну, нет, он, конечно, ответ не давал. Он произносил свою речь, опять-таки, обо всем хорошем, о видении мира и так далее. И там, в том числе, он сказал, что глобальное лидерство – это не только умение произносить красивые речи на представительных международных конференциях, но умение в свои планы вложить волю, ресурсы, силы и реализовать их. Ответ был ясный и четкий. А потом, помните, началось, вдруг выяснилось, что там Deutsche Bank что-то такое неправильно сделал, его ободрали там на, как липку, на многие-многие миллиарды американцев. Потом вдруг, кто бы мог подумать, знаменитые немецкие автоконцерны, ай-яй-яй-яй-яй, там СО2 что-то неправильно накрутили, и их так отхлестали экономически, что мало не покажется. И Байден в этом отношении проводил ту же политику. Кстати, Трамп, когда пришел, сразу же начал душить экономически европейцев. Тогда это, правда, списывали почему-то на причуды Трампа, что это вот он такой сумасшедший. Приходит Байден, и он продолжил, в общем-то, тот же курс. Это одна сторона. А другая сторона – это то, что европейцы прекрасно понимали, что Соединенные Штаты им карт-бланш на превращение в глобальную державу не дадут. И единственный шанс – это крах России. Европа опять получает большую часть от разграбления России, точно так же, как от разграбления Советского Союза, наследия Советского Союза, Соединенные Штаты получили геополитический, в основном, выигрыш, однополярный мир и так далее. А вот чисто материально в плюсе оказались в первую очередь европейцы, а среди них в первую очередь Германия. Точно так же они понимали, что они смогут резко скакнуть еще экономически в случае краха России, раз, а во-вторых, при противостоянии с Россией, при конфликте с Россией появляется возможность политического объединения Европы, не вот этого аморфного Европейского Союза, а реально действующей политической организации. Помните, ведь Меркель взяла на себя функцию принудить все государства Евросоюза к подключению к санкциям. А санкции действительно били по европейской экономике. Но она всех заставила. Соединенные Штаты ей на это добро дали. То, что кто-то должен был быть в Европе смотрящий и принуждающий. Кроме Германии, на это тогда не годился никто. И вот это политическое объединение тогда началось именно на почве конфронтации с Россией. Тогда Шпигель, там другие издания начали публиковать такие тексты про Четвертый Рейх, изображать фрау Меркель в эсэсовском мундире с усиками Гитлера. Это же не просто так. Плюс к этому у Европы что появлялось, как надежда? Соединенные Штаты объявили, что главный их конкурент – это Китай. Было такое транстихоокеанское партнерство. И Обама еще говорил о том, что 21 век – это будет Тихоокеанский век. Здесь они помогают Соединенным Штатам завалить Россию. Соединенные Штаты переключаются на борьбу с Китаем. А опять-таки, кто будет отвечать за территорию Евразии, тут Евросоюз во главе с Германией. И пока там Соединенные Штаты с Китаем друг друга будут ослаблять, Европа как на дрожжах. И вот вам реальный Четвертый Рейх, или там сейчас спор идет после Меркель, как-то Германия потеснилась. Соответственно, идет спор о том, что будет Четвертый Рейх или Третья Империя. господин Макрон. То есть заинтересованность прямая, поэтому неудивительно, когда сейчас приходит сообщение, что немецкие концерны крупнейшие давят на Мерц, на котором клеймо ставить негде вот в плане отрицательного отношения к России, чтобы он ни в коем случае не пошел на налаживание добрососедских отношений и не пошел на восстановление этого Северного потока и так далее. Потому что они понимают, что это им нужно, это раз. А во-вторых, так как Россия не рухнула, то они оказались в положении, как бы это точнее сказать. Помните, был фильм, «Кавказская пленница». И там товарищ Сахов заявляет, что либо она ведет меня к прокурору, либо я ее веду в ЗАГС. Вот точно в таком же положении оказался Евросоюз. Они были абсолютно уверены, что Россия рухнет. Меркель же сказала, что Путин не на той стороне истории. Они в своей избранности не сомневались ни на секунду. Они ни на секунду не сомневались, что Россия – это бензоколонка с ядерными ракетами. Они ни на секунду не сомневались, что наша элита продажена так, что продаст все и вся, еще побежит по третьему разу продавать и выпрашивать, купите у нас все, что только можно. И вдруг этого не произошло. А они в это уже вложились. Они экономически потерпели определенный урон и немалый урон. И теперь им какой выход? Ну вот завтра заключается мир. Неважно, по каким причинам, что там решил, что нашло на Трампа. И вот завтра или послезавтра договорились, боевые действия заканчиваются, с России снимаются санкции. И что? Для Европы. В политическом плане она ничего не выиграла. В экономическом плане она проиграла. То, что она сможет восстановить прежние экономические связи с Россией, которые были в сущности колониальными, сейчас уже шансов крайне мало, о чем неоднократно говорил наш президент насчет возвращения этих компаний. Это значит, что дешевых энергоресурсов по бросовым ценам у них не будет. А значит, они не смогут поддерживать нынешний уровень благосостояния. А значит, невозможно будет сохранять прежнюю лояльность, а там и так лояльность к существующим элитам. Ой-ой-ой-ой-ой. И что им делать? Смиряться с этим, посыпать голову пеплом. А, есть еще один вариант – распустить Евросоюз и строить национальные независимые государства. Ну так все же понимают, что эти национальные независимые государства, типа Германии, Франции, даже вот таких крупных, Италии, они не игроки на современной арене. Они не будут получать даже процента от ренты гегемона. Они-то хотели большую часть этой ренты. Поэтому у них быть или не быть. Кстати, они это даже не скрывают. Во всех официальных документах последнего времени Европейского Союза и речах, причем не только речах, повторяю, но и официальных документах записано. Противостояние с Россией имеет для Европейского Союза экзистенциальный характер. То есть, быть или не быть. Они это не скрывают. Почему мы делаем вид, что этого нет? И дальше там записана цель этого конфликта. Деколонизация России. То есть, ее расчленение. По глупости они? Нет, потому что вот то, о чем я говорил, они все это хорошо понимают. Что у них та самая ситуация, когда или-или.
Ну, в этой ситуации Евросоюз всегда будет нам враждебен. И то, что вы сказали о том, что Германия, Франция, они не будут играть никогда такой роли на политической арене, чтобы там перетянуть на себя какие-то, ну, быть значимыми, скажем так, да. Но с этой точки зрения для нас это хорошая ситуация, потому что Франция, Германия и прочие страны, но не Евросоюз, это уже гораздо лучше, чем Объединенная Европа, которая всегда будет видеть нас врагов. Я думаю, что такая должна быть перспектива. И вот как в этой ситуации вообще должны мы действовать? Потому что пока ситуация еще не такая.
Ну, было время, когда у нас просто от восторга прыгали по поводу Европейского Союза, как
образ... От Лиссабона до Владивостока единое пространство.
Да, да, да. А Европейский Союз – это как идеальный образец будущего устройства мира. Я напомню, что один тогдашний вице-премьер, сейчас он тоже очень крупный пост занимает, как раз евразийской интеграцией занимался очень много. Так вот, а этот вице-премьер, когда подписали... по-моему, соглашение о Евразийском экономическом союзе, ЕАЭС создали, он, не моргнув глазом, сказал, что одна из главных целей вот этого экономического объединения – это продвинуть на территорию Евразии нормы и ценности Европейского союза. Ни много, ни мало. Ну, правда, европейцы сказали для себя, подумали, слушай, а зачем ты нам нужен? Мы и без тебя как-то свои нормы, правила и ценности продвинем.
Да надо знать о том, что европейцы не считают нас равными. Да. Они всегда считают себя... Ведь расовая теория – это не придумано нацистами, она была гораздо... Они у них в крови. И, в общем, это неравные. И поэтому вот это общее пространство состояло из того, что была Европа, которая колонизировала остальную часть и использовала ее ресурсы. Но вот в этой связи как быть? Потому что мы понимаем о том, что пока Евросоюз есть, нам спокойно жить не дадут.
Ну, а нам спокойно не дадут жить, и даже если Евросоюза не станет. Дело в том, что представлять, что... что в Европе, не понимая того, что отдельная Франция, Германия, Италия и так далее – это не игроки, а, соответственно, они не смогут никого грабить, именно в этом ключе, то у нас почему-то считают, что за Европейский Союз, за европейскую интеграцию – это какие-то нехорошие глобалисты, а вот национальные силы, патриоты своих народов, они супротив. Да, есть, которые супротив, это действительно так. Но дело в том, что если ты разрушаешь вот это европейское единство, то ты тем самым обрекаешь на превращение той же Германии, Франции и так далее в державу третьего, пятого, там...
Ну, второразрядную хотя бы.
Ну да, совершенно верно.
Финляндия, от которой ничего не зависит.
Со всеми вытекающими последствиями. Не только ничего не зависит. Дело не в том, что вот я такой большой, я на кого-то влияю. По-моему, Миттеран, кажется, Миттеран в свое время заявил. Там была громкая история, связанная с... контрабандой с африканскими странами, оружием. Там был замешан, насколько я помню, сын Миттерана, по-моему. Могу ошибиться, но кажется так. Ну, в данном случае не принципиально, кто именно из французских президентов, но совершенно вот недавних. Уже в 21 веке это было, президент он был раньше Миттерана. Но... Так вот, там что прозвучало? Он сказал, что, ну, по поводу тех, кто осуждал вот такую политику по отношению к Африке, он заявил, что французам надо понимать, что, по-моему, каждый пятый евро или франк, вот это я сейчас точно не помню еще, по-моему, уже евро было, в их кармане, это от Африки. То есть от того... тех колониальных отношений, которые Франция выстроила с африканскими странами. Если у Франции нет селенок, потому что ну, африканские же страны перераспределяют свои богатства в пользу французов не от того, что они любят белого господина, это понятно, потому что им деваться некуда, поэтому и перераспределяют. А вот если этот деваться некуда исчезает,
да, вот здесь как раз мы-то потихонечку и китайцы вытесняют французов.
Из да, Африки. Совершенно верно. И вспомните, что когда как раз на волне 2014 года вот этого противостояния с Россией сразу же пошла тема объединенных вооруженных сил Европейского Союза, что почти уже сейчас в той или иной форме будет воплощаться. Так вот, как только эта тема поднялась, первый проект, который возник, это создание экспедиционного корпуса Европейского Союза для защиты свободы, демократии и всего самого лучшего по всему миру, ну, в первую очередь в Африке.
Ну да, демократические ценности, да, по всему,
а в данном случае в Африке. Да, а если у тебя силёнок-то нет, то как ты эти ценности там, этим экспедиционным корпусом что-то сделаешь? Кто
можно тебе сказать, даст? Можно сказать, что за каждым лозунгом о несении европейцами демократических ценностей, но не только европейцев, а вообще западников, стоят исключительно ресурсы.
Конечно, конечно. Они всегда, никогда не путали пропагандистское прикрытие своей политики с реальной политикой. У нас как-то любят их почему-то обвинять в двойных стандартах, вот чего никогда не было у Европы и у Соединенных Штатов, кстати, тоже, так это двойных стандартов. Стандарт был всегда один – личная выгода. А вот прикрытие этого стандарта было самым различным. Сегодня это была поддержка, ну, условно говоря, каких-нибудь там движения X, а завтра это будет такая же поддержка движения Y прямо противоположного движению X. Говорят, ай, они, супротив того, что они говорили вчера, двойной стандарт, просто-напросто их поддерживает то и другое, они обеспечивают свои интересы. Так вот, здесь у них именно эта ситуация. Если вы распадаетесь, да, это нам выгодно. Но они-то тоже понимают, что если они распадаются, то они сходят с исторической арены. Все. Почему у нас президент, помните, в начале СВО сказал, что при успешном завершении специальной военной операции будет поставлен жирный крест на пятивековом доминировании западной цивилизации? Ну, а западная цивилизация пять веков доминировали не Соединенные Штаты, это доминировала именно Европа, включая Британию, которая как часть самой Европы, просто остров рядом. Почему? Вот именно поэтому, что все, если это происходит, они никто, и звать их никак. Они какая-нибудь там, даже трудно сказать, какая держава, которая просто-напросто сводит концы с концами. А там другие большие дяди между собой выясняют. Те же Соединенные Штаты борются за то, чтобы сохранить свою ренту гегемона. Китай, может быть, претендует на ренту гегемона. Претендует или нет, это другой вопрос. Но может быть. А они в этой игре не участвуют. Все, пять веков ограбления закончились. Если наступает мир. Причем, если мир наступает при выполнении поставленных задач СВО, то эти пять веков ограбления закончились почти моментально. Это катастрофа, полная катастрофа для Европейского Союза и входящих в него великих европейских держав. Не нужно недооценивать их. Это великие европейские державы: Франция, Италия, Германия. Если это заканчивается даже не полной реализацией СВО, но при этом Россия не гибнет, Россия сохраняется и даже в чем-то укрепляется, то это просто-напросто катастрофа, растянутая чуть во времени. Но, так сказать, в результате, явно в близком результате, опять-таки, полный швах. Там все это хорошо просчитывают и понимают. А вот у американцев несколько иная ситуация. Для них окончание боевых действий при сохранении России, при том, что Россия не рухнула, это, конечно, плохо, но не смертельно. Разница есть? Для Евросоюза это смертельно. Причем неважно, либо смерть мгновенная, либо смертельное ранение, от которого в течение там некоторого времени неизбежно наступит летальный исход. А для американцев нет. Поэтому с американцами мы сейчас и ведем вот эти переговоры. Очень сложные, тайные, естественно, тайные. Чем закончится, никто не знает. Даже участники этих переговоров. Потому что это бой. Дипломатический, но бой. А исход боя никогда не известен. За одним исключением. Если приплывает линкор, а там его выходят встречать папуасы с копьями и щитами. Тогда исход боя известен. Во всех остальных случаях, чем закончится драка, не знает ни одна из сторон. И никому не гарантирована победа. И вот сейчас эта драка, невидимая нам всем, под ковром идет, и страшная драка идет. Нужно только пожелать нашей стороне успеха в этой драке.
Да, естественно, пожелаем. И вот в окончании нашего интервью мы в прошлом говорили о ситуации в Молдавии. Там ситуация меняется. Башкан Гагаузи, госпожа Гуцул уже теперь арестована. Но еще грядут выборы в Румынии. Мы помним, как Джежеску сняли. Но там может победить Симеон, который, в общем-то, тоже исповедует подобные взгляды, которые вот вы, глобалистов, упоминали. Они совершенно другие. И с этой точки зрения, что там может происходить? Ну и опять же, его взгляды отличные от взглядов Санду в Молдавии, скажем так. И вот с его победой, что может происходить и в Молдавии в том числе?
Во-первых, насчет различия взглядов, это у нас тоже преувеличение. Дело в том, что есть как бы базовый вопрос, в котором они едины. Вот сейчас идет большой скандал по поводу молдавского учебника истории для 12 класса выпускного. Как он там называется? История румын. Санду, гражданка Румынии. Практически все руководство нынешней Молдовы – это граждане Румынии, включая судей Конституционного суда. В Румынии преобладающая точка зрения, что Молдавия – это часть Румынии, незаконно отторгнутая от нее сначала страшным, ужасным российским царизмом, а потом столь же страшным и столь же ужасным советским сталинизмом. Вот в этом вопросе ликвидации Молдовы и вхождения в состав Румынии у них никаких противоречий нет. Все остальное – это вишенки на торте. Это вся сила политическая, она работает именно на это. И вот этот учебник, если его кто-то возьмет и почитает, а в интернете он выложен, это очень сильный учебник, надо признать. И дети, которые будут воспитаны на таком видении истории, они будут считать себя румынами, раз. Во-вторых, они будут считать, что главный враг их страны и их народа – это Россия. Вот это красной нитью проходит через весь учебник, причем подача материала очень красиво, красочно, там все психологически выстроено прекраснейше. К сожалению, нужно это признать. Поэтому я считаю, что вот как раз для Молдавии внутренних ресурсов для того, чтобы спасти Молдавию, молдавский народ, молдавскую культуру, молдавскую самобытность и молдавскую государственность, у них шансов нет. Если Россия не сможет, сейчас я не говорю, это явно, что нереально наш выход на Одессу и установление прямой границы с Приднестровьем в ближайшее время, хотя чудеса, конечно, бывают, и мы все надеемся на подобные чудеса. Вот, если это не происходит, то процесс поглощения Молдавии, независимо от того, как себя поведет и что будет делать Гагаузия, Приднестровье, это неизбежно. Мы уже видели, что эти силы, они никакими там юридическими, правовыми, моральными рамками не ограничены. Санду сейчас просто-напросто сделали президентом снова. Это же типичный государственный переворот. Причем она организовать этот переворот не смогла. У нее силенок не хватило в том, чтобы в самой Молдавии фальсифицировать выборы. Как и не хватило у нее силенок на то, чтобы фальсифицировать выборы, итоги референдума о присоединении к Европейскому Союзу, о европейском векторе. Там она опять полностью провалилась на территории Молдавии и вмешивался уже Европейский Союз. Из Европейского Союза приходили ящики с бюллетенями по поводу молдаван, которые в данный момент выехали поработать или в турпоездку в страны Европы, но все они, конечно же, побежали выполнять свой гражданский долг, голосовать, и все дружно проголосовали за то, что нужно было Европейскому Союзу. Поэтому тут дело не в самой Санду и окружающих. Они-то не удержали бы эту власть, их бы смели, если бы не мощная сила в лице Европейского Союза. А сила там есть и немало. И от того, что лидер Румынии может быть в контрах с Европейским Союзом, еще вовсе не значит, что он по отношению к Молдавии будет вести несколько иную политику. Потому что для них, для всех есть установка «Великая Румыния». И вот эта установка в том же учебнике, что вторжение румынских войск вместе с германской армией в июне 1941 года, это как называется там? Освободительный поход. Ни много, ни мало. И от этого никуда не уйдешь. Это опять-таки дело не в бзиках одного какого-нибудь политика румынского. Был у них такой президент Бесеску, который не постеснялся заявить о том, что будь он на месте Антонеску, это правитель, регент, можно сказать, Румынии того времени, он бы точно так же в 1941 году отдал приказ о войне против Советского Союза. И, кстати, Румыния до сих пор не признала государственную границу между Молдавией и Румынией. Румыния – первое государство, которое признало независимость Молдавии, то есть ее отделение от Советского Союза, они признали первым. Но они насмерть стоят и отказываются подписывать договор о границе. Когда президентом Молдавии был Воронин, он неоднократно пытался заключить с Румынией равноправный договор, где бы признавали суверенитет друг друга и линию границы. На что из Румынии всегда следовал категорический отказ. Так что думать, что вот здесь что-то изменится, причем это, повторяю, это неважно, какая политическая партия. А Чаушеску был коммунистом, правильно? Его там убили и все остальное. Но господин, точнее, товарищ Чаушеску обращался с демагогической просьбой к Брежневу и говорил: Леонид Ильич, но мы же все коммунисты. Мы против того, чтобы существовали государственные границы и какие-то трения между социалистическими государствами. Давайте для укрепления дружбы между Советским Союзом и социалистической Румынией вы нам подарите Молдавию. Было такое? Было. На что Леонид Ильич, который в демагогии тоже разбирался, сказал: все правильно, действительно, какая разница, в каком государстве находится Молдавия, в Советском Союзе или в Румынии. Поэтому пусть она останется там, где останется. Для нас, коммунистов, это не принципиально. Здесь я с вами полностью, товарищ Чаушеску, согласен.
Можно было предложить что-нибудь из Румынии передать в Молдавию, и тоже какая разница.
Трансильванию там или что-то еще. Что,
Трансильвания что... передавать венграм пришлось.
Естественно, да, я помню, что я к тому и веду, что у них очень много самих противоречий в Евросоюзе касательно границ, которые они пока делают вид, что их не существует, но как только, как вы сказали, могут возникнуть трения внутри и ослабление Евросоюза, когда они тогда могут предъявить друг дружке всякие претензии территориальные те же, потому что мы помним, что Германия, Польша, там много, Франция,
вся
Германия.
Европа – это беспрерывная война друг с другом.
Абсолютно. И вот они могут закопаться в собственных проблемах, уже даже превратившись со стран второго мира, не обращать внимания на то, что мир вообще вокруг существует, потому что у них будет множество собственных проблем. Это, на мой взгляд, будет хорошее развитие ситуации.
Ну, может быть, будет так, может быть. Иначе это гадание. А вот насчет того, что эти противоречия, благодаря этим противоречиям во многом сохраняется Молдавия, независимое государство, и, соответственно, румыны до сих пор не смогли ее поглотить, это благодаря товарищу Сталину, между прочим. Вот это тоже надо забывать. Он заложил эту мину между Румынией и Венгрией, потому что в договоре о передаче Трансильвании из состава Венгрии и Румынии, это 1947 год после Второй мировой войны, так как Румыния переметнулась на сторону...
Успела переобуться, да, успела, а венгры нет.
А венгры не успели переобуться, поэтому венгров наказали, а румын чуть-чуть поощрили. Так вот, в этом договоре, именно в одном договоре, один пункт гласит о том, что передать из состава Венгрии в состав Румынии Трансильванию, а второй пункт, ну, там, может быть, он... не второй конкретно, но вот, а следующий пункт гласит, что Румыния признает навеки вечные, что территория Молдавии принадлежит Советскому Союзу. И, соответственно, как только они сейчас поглощают Молдавию, так сразу же Венгрия предъявляет претензию на Трансильванию. Они выходят из этого договора. А это один из ключевых договоров послевоенных, которые определяют границы в Европе, в чем не заинтересованы остальные страны Европейского Союза. Поэтому вот то, что Сталин не два отдельных договора сделал, а объединил все это в одном, и, соответственно, сейчас нельзя это выдернуть, без того, чтобы посыпалось все остальное. Вот именно только поэтому до сих пор все румынские поползновения, несмотря на то, что вся верхушка Румынии, то есть вся верхушка Молдавии – это граждане Румынии, ничего не получается. Если бы этого не было, то на мнение населения они бы давным-давно наплевали, точно так же, как на мнение населения они наплевали при референдуме о Европейском Союзе, о выборах...
Санду, да.
Санду и так далее, и так далее. Это бы они сразу нарисовали все нужные цифры и прочее, прочее. Все это уже проходили неоднократно, это было. Но товарищ Сталин подстелил соломки.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Счастливо увидимся.